Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 20 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем сообщает служба 01. Детская шалость. Далее рубрика «Будьте здоровы». Продолжение выпуска прокуратура разъясняет и аббатское лесничество напоминает. И в завершение программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Глава Игорь Васильев побывал на посевных площадях аббатских аграриев. На посевной 16 мая общался с Николаем Волковым, директором Ника Агро. На сельхозполях встретился с механизаторами агрохолдинга «Юбилейный», написал в своем телеграм-канале глава аббатского района Игорь Васильев. Ситуация в главной отрасли экономики нашего района складывается непростая. Дождливая погода, переувлажнение почвы, бездорожье, обильный рост сорняков препятствуют аграриям посеять культуры в оптимальные агротехнические сроки. Паводковыми водами затоплено порядка 3000 гектар посевных площадей. Дополнительные затраты на посеве зерновых, зернобобовых культур и борьбу с сорняками неизбежны. Но в сельскохозяйственной отрасли района трудятся опытные специалисты, которые умеют с достоинством преодолеть все трудности и получить нужный результат. Глава района пожелал аббатским аграриям успехов и хорошей погоды. В Сладковском районе на пожаре погиб человек. Человек погиб в пожаре в селе Минжинском Сладковского района 18 мая. Там горел жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. К тушению привлекались 5 спасателей и 2 единицы техники. На месте работали специалисты противопожарной службы области. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Причина устанавливается. Молодые тюменцы могут получить до 150 тысяч рублей на развитие социальных инициатив. Прием заявок на образовательную программу конкурса молодежных инициатив «Моя идея» открыт до 28 мая. Молодые лидеры Тюменской области могут получить до 150 тысяч рублей на развитие социальных инициатив. Конкурс «Моя идея» создан для поддержки социальных проектов, которые делают регион лучше. Мы не просто финансируем инициативы, но и помогаем участникам на каждом этапе. От зарождения идеи до реализации. Это возможность для молодых людей проявить себя и создать что-то значимое, рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тюмени Айгерему Акпаева. Участников ждет серия образовательных мероприятий в формате очных встреч и онлайн-консультаций с экспертами. Необходимо подать заявку со своим проектом до 31 мая в официальном обществе во ВКонтакте «Мультицентр «Моя территория», сообщает мойпортал.ру. В Тюменской области пройдет онлайн-марафон «Мой бизнес, мое будущее». Онлайн-марафон «Мой бизнес, мое будущее» пройдет 26 мая с 10 до 21 часа. Он предназначен для тех, кто развивает или планирует начать свое дело, сообщает региональный центр «Мой бизнес». В программе актуальные бизнес-темы 2025 года, полезный бизнес-контент, кейсы, разборы бизнесов, диалоги с предпринимателями. Спикерами выступят основатели и руководители известных компаний, экономисты, маркетологи. Тюменские аграрии могут воспользоваться молочной субсидией. Отбор получателей субсидий на поддержку собственного производства, переработку коровьего и козьего молока запустил департамент АПК Тюменской области. Она предполагает компенсацию части расходов, связанных с производством и переработкой молока. Размер субсидии 2 рубля 15 копеек за каждый произведенный килограмм. Получить выплату могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Прием заявок стартует стартует 16 мая и продлится до 9 июня. Волонтеры-поисковики из 89 регионов страны приедут на всероссийский слет в Тюмень. Около 250 добровольцев из всех 89 регионов страны примут участие во всероссийском слете волонтеров, который пройдет в Тюмени с 20 по 27 мая. С ними будут работать инструкторы МЧС России, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и МВД. Менее года назад губернатор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным центром помощи. Мы уже ощутили на себе всю полезность. Эта полноценная школа необходима каждому. Такой одномоментный сбор волонтеров и представителей профессиональных служб – это уникальная практика, которую мы отработаем на примере нашего региона и предоставим все условия коллегам, чтобы максимально реализовать их программу. Поделился заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс» и «Тюменская линия» 19 мая. Центр реализует программу по обучению волонтеров, участников поисково-спасательных операций по розыску пропавших детей с 2018 года. За это время было организовано 26 масштабных учений. Однако ранее их проводили в каждом федеральном округе только с представителями региона. В этом году мы поставили себе задачу объединить больше поисковых отрядов и сделали слет не только для наших отделений и представителей центра, но и для других поисковиков. Это нужно для того, чтобы охватить наибольшее количество людей, чтобы ребята делились опытом и объединялись, потому что есть разные методики поиска человека. Здесь мы выведем наилучшие практики, пояснил руководитель департамента взаимодействия с регионами, региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального центра Георгий Буля. В программе слета 12 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут 18 действующих инструкторов МЧС России. Теорию участники закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск пропавшего человека в условиях, максимально приближенных к реальности. Он состоится на 24-м километре Червишевского тракта на площади 60 квадратных километров. При этом вмешиваться в работу поисковиков организаторы не будут. По мнению Георгия Буля, лучше совершать ошибки на учениях, чем тратить драгоценное время на них во время настоящего поиска. Также в рамках слета на площадке Центра «Жемчужина Сибири» 26 мая пройдет форум. Участники обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с представителями ведомств поговорим о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях. В этот же день подведут итоги события, все волонтеры получат сертификаты. Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Национальным центром помощи детям заключено в декабре 2024 года. Тюменцам рассказали, как говорить с подростками о профилактике ВИЧ. Видеоролик с медицинским психологом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Юлией Деревенчук поможет тюменцам понять, как говорить с подростками о профилактике ВИЧ-инфекции. В нем эксперт поделилась, какие темы, связанные с ВИЧ и СПИДом, стоит обсуждать с детьми и подростками, как помочь им понять важность этой темы. Видеоролик можно посмотреть в сообществе своим примером онлайн-проект для родителей во ВКонтакте. Для малышей 5-6 лет важно объяснять тему личной гигиены, почему у каждого должны быть свои зубная щетка и полотенца, почему нельзя трогать неизвестные шприцы, найденные на улице, и как важно сразу рассказать взрослым, если укол был сделан случайно. С младшеклассниками психолог советует говорить о ВИЧ более доступно, используя понятные им образы. Например, можно сравнить иммунитет с космонавтом в скафандре, который защищает организм от опасностей. Подросткам 11-13 лет уже можно рассказать о путях передачи ВИЧ, медицинских аспектах, обсудить вопросы отношений, ответственности и половой верности, сообщает КП «Тюмень». Эксперт отмечает, что детям нужна честная и достоверная информация. Обман и замалчивание могут привести к тому, что они обратятся к ненадежным источникам. Родителям же важно подготовиться к таким разговорам, изучить факты, продумать, как лучше донести информацию и быть спокойными. Юлия Деревенчук утверждает, что со временем человеческая психика склонна забыть тревожные сведения, поэтому важно не только предупреждать подростков о негативных последствиях, но и учить их ответственности и осознанности. Таким образом, они смогут принимать взвешенные решения. В случае с ВИЧ это означает регулярное тестирование как с помощью экспресс-тестов, так и через диагностику в медицинских учреждениях. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская Новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Сообщает служба 01. О проблеме детской шалости с огнем и как избежать пожара нам расскажет дознаватель отдела надзорной деятельности профилактической работы, капитан внутренней службы Юлия Вахова.
Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний день стоит особенно остро. Для ее решения требуются общие скоординированные и целенаправленные действия родителей, воспитателей и учителей. Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Их неудержимое манит к этому чудо природы. В возрасте от 3 до 5 лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия. Профилактика детской шалости с огнем в семье обычно сводится к банальным запретам. Газ не включай, спички не трогай. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один, ребенок не решится поиграть коробочком спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроить костер, который однажды видел. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство, а ради развлечения дети поджигают бумагу, стагают тюки сена, совершенно не думая, каким последствиям могут привести такие развлечения. Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, которые оставляют детей без присмотра, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризом, разрешают самостоятельно играть со спичками. Поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприбор. Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара детской шалости с огнем? Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении. Будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности. Не оставляйте спички, зажигалки, доступных для детей месте. Не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электроприборы. Следите, чтобы дети не разжигали костры. Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. Организуйте ребенку интересный досуг. Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону 01 или сотовому телефону 011.
Напоминаю, у нашего микрофона была дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы, капитан внутренней службы Юлия Вахова. Рубрика «Будьте здоровы! Движение – это жизнь». О лечебно-физкультурном комплексе нам сегодня расскажет инструктор по лечебной физкультуре Абатской районной больницы Нина Сажина.
Лечебно-физкультурный комплекс – это естественный биологический метод лечения, при помощи которого улучшаются обменные процессы, кровообращение в органах и тканях. Этот метод лечения используется лечебно-профилактической целью, в основном в комплексном лечении. Показания к его применению широкие, но существуют и относительные противопоказания. К ним можно отнести острые воспалительные заболевания, инородные тела вблизи крупных сосудов, злокачественные новообразования, кровотечения, повышенное артериальное давление, повышенный пульс. Абсолютными противопоказаниями являются неконтактные пациенты и тяжелые органические заболевания. При назначении лечебной физкультуры подбирается единая программа, которая включает в себя коррекцию сердечно-сосудистой системы, укрепление костно-мышечного аппарата, а также уверенность в собственных силах, так как мышечная система объединяет все эти системы. Мышцы – это насосы, без помощи работы которых кровообращение невозможно. И это не просто анатомическая ткань, а информационно-транспортная система, которая способствует транспортировке всей крови и лимфы до мест назначения, мозга, сердца, внутренних органов, межпозвоночных дисков и суставов. Правильные упражнения, регулярно выполняемые и в достаточном количестве, способствуют восстановлению тонуса мышц, дыхания, которое влияет на правильную работу сердца, его ритм, объем и скорость кровотока. Также правильные упражнения активируют и нормализуют действие гормонов радости, снижают тревогу и депрессию. В результате регулярного выполнения упражнений восстанавливается сила и эластичность мышечного аппарата, устраняется нестабильность позвонков, исчезает слабость, восстанавливается аппетит и вес. К счастью, один из основных феноменов организма человека в том, что мышцы восстанавливаются в любом возрасте, из любого состояния, если им создать необходимые условия. Тело человека представляет собой многофункциональный тренажер, так как любой механический тренажер имитирует движение суставов человека. По учению Павлова, знаменитого русского физиолога, организм человека – это машина, саморегулирующая, самовосстанавливающаяся и даже самосовершенствующаяся. За этой машиной, человеческим организмом, нужен уход и профилактика. Полюбите себя, свое тело, свои мышцы и суставы. Научитесь заботиться о себе. Для справки. Крупные мышцы, к которым относятся мышцы ног, при отсутствии силовых упражнений теряют свой объем до 30% за 4 дня неподвижности. С возрастом происходит потеря мышечной ткани, который начинается после 30 лет. Мы не задумываемся над тем, почему по мере того, как мы взрослеем, увеличивается размер тела, зачем человеку 700 мышц, 400 суставов, сотни километров сосудов и капилляров. Это дается от рождения. До какого-то периода это данное свыше развивается само собой, без каких-либо усилий. Но эта халява заканчивается 23-24 годам, когда человек анатомофизиологически созревает. И если до этого времени он ничем серьезно не болел, то, как правило, он уверен, что то, что выросло, будет оставаться в таком же состоянии без прикладывания им усилий всю свою жизнь. Большинство людей питают иллюзии в отношении своего здоровья, но иллюзии заканчиваются, как только человек взрослеет, и тут выясняется, что есть неожиданное чувство усталости, которое заставляет перенапрягаться, а на фоне перенапряжения появляются страхи и болезни. Человек, привыкший не думать о своем внутреннем, считает болезни случайностями, невезением. Объясняет тем, что он поднял что-то тяжелое, наклонился резко и так далее. Страшно подумать, что вся наша жизнь – одно неловкое движение. Человек идет по простому пути. Врач, аптека, снова врач. Круг замыкается. Вначале это помогает, но проходит время, лекарства почему-то перестают помогать. Мы пытаемся найти другой путь выздоровления. Основная трудность в том, что заставить работать ослабленные мышцы может только сам человек, а ему трудно. Он не знает, как это сделать. День за днем, мышцу за мышцей, сосуд за сосудом. Трудно, долго, но надежно. Оценить это по-настоящему может только тот, кто сумел выбраться из пропасти болезни и ощутил новое качество жизни, которое продолжается и на самом деле прекрасно. Задача каждого из нас – выбрать свой путь. Лечиться, меняя таблетку на таблетку, или восстанавливать свое здоровье. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Напоминаю, у нашего микрофона была инструктор по лечебной физкультуре Абатской районной больницы Нина Сажина. Прокуратура разъясняет, каким образом правоохранительные органы рассматривают сообщение о преступлении, нашим радиослушателям расскажет заместитель прокурора Абатского района, советник юстиции Татьяна Болдырева.
Порядок приема, рассмотрения и разрешения сообщений о преступлении закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а также установлен ведомственными приказами правоохранительных органов. Согласно статье 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, правоохранительные органы обязаны принять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции вынести по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня его поступления. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа – вправе получить объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствования, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов и предметов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение проведения оперативно-розыскных мероприятий. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству, соответственно, следователя, дознавателя продлить срок рассмотрения сообщения до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов и трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления. Как показывает практика, большинство решений по сообщениям о преступлении принимается в срок 10 суток. Заявителю выдается талон уведомления о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице его принявшем, а также даты и времени его принятия. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован гражданами, прокурору или суд. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении органа предварительного расследования принимается решение о возбуждении уголовного дела, об отказе возбуждения уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения мировому судье. О принятом процессуальном решении в обязательном порядке сообщается заявителю. При этом разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. По общему правилу, принятое процессуальное решение может быть обжаловано заинтересованными лицами, вышестоящему руководителю следственного органа, прокурору или в суд.
О порядке приема и рассмотрения сообщений о преступлениях рассказала заместитель прокурора Абатского района Татьяна Болдырева. Далее в программе Абатское лесничество напоминает, на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Более подробно об этом нам расскажет начальник Абатского лесничества Мухтар Казбеков.
Лес – одно из сильнейших природных богатств. Это легкие нашей планеты. И около 60% кислорода представляет земную атмосферу, это наш лесной фонд. Огонь во все времена был одним из основных врагов леса, уничтожая огромные площади и оставляя после себя безжизненные пустоши. С появлением человека огненная стихия стала бушевать чаще, а ее результаты более масштабные и ужасающие. Пожары в лесу представляют собой стремительное распространение огненного фронта на большие площади. Возникновение лесных пожаров может произойти как по естественным причинам, это сухие грозы, так и по вине человека. Природные факторы, это еще раз повторяю, сухие грозы, самого сгорания исходит рыба, лежник и торфяник, значительно реже вызывает пожар, чем человеческая неосторожность или халатность. Основные причины возникновения огненной стихии в лесу – это, как обычно, связанные с человеческой деятельностью, непотушенный костер, выжигание сухой травы, сжигание мусора, искры от глушителя транспортного средства, умышленный поджог. Распространение огня наиболее быстро происходит при наличии сильного ветра и сухой погоды. Пожары приносят колоссальный ущерб природе, и чтобы избежать его последствий, мы производим мониторинг лесных пожаров. В пожароопасный сезон патрулирования лесного фонда Абатского лесничество ведется в усиленном режиме с применением фотоловушек и беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники Абатского лесничества ежедневно выходят в рейды, включая выходные и праздничные дни. С начала пожсезона лесная охрана совершила более 80 рейдов по патрулированию лесов. Граждан, которых мы обнаруживаем в лесу, во время запрета его посещать оттуда выдворяем и составляем протокол. По состоянию на сегодняшний день в Абатском районе обнаружены 2 гражданина, нарушивших запрет. Нарушители привлечены к административной ответственности. Напоминаем, что на территории района и области продолжает действовать особый противопожарный режим, установлены запреты на посещение лесов и использование огня. Убедительно просим не нарушать установленные ограничения, чтобы не подвергать риску себя, инфраструктуру и лесной фонд. Нарушение этих требований увеличит административную и уголовную ответственность. В соответствии со статьей 8.32 КУАП, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особо противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей и на юридических лиц от 600 до 1 миллиона рублей. Уважаемые жители и гости района, убедительно просим вас соблюдать действующие ограничения на посещение лесов и разведение открытого огня. Берегите себя, своих близких и нашу родную природу. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить по телефону горячей линии 8 800 194 00, телефон Абатского лесничества 41 380 41 584 или по короткому номеру 112.
Напоминаю, у нашего микрофона был начальник Абатского лесничества Мухтар Казбеков. И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, тюменские подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Основные требования кандидатам: гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи, компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок. 8-34-52-29-46-47, 8-34-52-29-46-38.
Победа начинается с тебя. Подпиши контракт на военную службу. Звони прямо сейчас. 79-19-05 или 117. Получи выплату 2 миллиона 300 тысяч рублей сразу после подписания контракта. Стань частью сильной армии России. Присоединяйся к своим. Подробности на сайте служба по контракту 72.рф.
Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в среду, 21 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 15, днем до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду. В четверг, 22 мая, малооблачно. Температура воздуха утром плюс 12, днем до плюс 23 градусов. Ветер восточный до 11 метров в секунду. И в пятницу, 23 мая, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 11, днем днем до плюс 19 градусов. Ветер северный 8 метров в секунду. Информация о погоде с Сайтагис Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго! Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 23 мая. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет.